Архан Памук. Мои странные мысли. Читает артист Александр Городиский. Мои странные мысли навеяли уверенность того, что я вне времени и вне пространства. Уильям Вордсворт. Прелюдия. Книга третья. Первый, кто, отгородив участок земли, придумал заявить «это мое» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. Жан-Жак Руссо. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Глубина отличия частного мнения наших граждан от официальной позиции властей является доказательством силы нашего государства. Джелаль Салик. Записки. Часть первая. 17 июня 1982 года. Если старшая засиделась, то выдавать младшую не очень уж принято. Шинаси, женитьба поэта. Ложь во рту, кровь в жилах, а девушку, которая хочет сбежать, не удержишь. Народная поговорка из города Бейшихира, округ Имринлер. Мевлют и Раиха. Украсть девушку — трудное дело. Это история жизни и ежедневных размышлений торговца бузой и йогуртом Мевлюта Караташа. Мевлют появился на свет в 1957 году в самой западной точке Азии, в одной бедной деревеньке центральной Анатолии, из которой виднелся берег скрытого туманом озера. В 12 лет он приехал в Стамбул и всю жизнь прожил только там, в столице мира. В 25 лет он украл в своей деревне одну девушку. Это был очень странный поступок, который определил всю его жизнь. Он вернулся в Стамбул, женился, у него родились две дочери. Он постоянно трудился на разных работах, торгуя то йогуртом, то мороженым, то пловом, то служа официантом. Но он никогда не переставал вечерами торговать бузой на улицах Стамбула и выдумывать странные мысли. Наш главный герой Мевлют был высоким, крепким, но изящным на вид и казался добродушным. У него было по-детски невинное лицо, вызывавшее нежность у женщин, каштановые волосы, внимательный и умный взгляд. Я буду и дальше напоминать моим читателям, что не только в молодости, но и после 40 лет лицо Мевлюта сохранило по-детски наивное выражение, и женщины продолжали считать его красивым. Эти два его качества важны для понимания всей нашей истории. Мне не потребуется специально напоминать о том, что Мевлют всегда был доброжелательным оптимистом, с точки зрения некоторых простаком. Вы сами это увидите. Если бы мои читатели знали Мевлюта, как я, они бы согласились с женщинами, которые находили его симпатичным и с виду невинным, и признали бы, что я ничего не преувеличиваю, лишь бы приукрасить свой рассказ. Посему сообщаю, что на протяжении всей этой книги, сюжет которой полностью опирается на реальные события, я ни разу ничего не преувеличу, а лишь буду довольствоваться простым перечислением всех приключившихся событий в той форме, в которой моим читателям будет легче следовать за ними. Я начну свое повествование с середины, чтобы лучше рассказать о жизни и мечтах нашего героя, а прежде расскажу о том, как Мевлют в июне 1982 года украл девушку из соседней деревни Гюмюш-Дере, которая относится к Бейшехирскому уезду Каньи. Девушку, которая согласилась бежать с ним, Мевлют впервые увидел за 4 года до того на одной свадьбе в Стамбуле. Свадьбу тогда, в 1978 году, в стамбульском районе Меджиди-Кёй праздновал старший сын его дяди Каркут. Мевлют никак не мог поверить, что он понравился такой юной, ей было 13 лет, и такой красивой девушке, которую он увидел на свадьбе. Девушка была сестрой невесты Каркута и впервые в жизни видела Стамбул, куда приехала на свадьбу своей старшей сестры. 3 года писал ей Мевлют любовные письма. Девушка не отвечала. Но брат Каркута Сулейман, доставлявший ей их, постоянно обнадеживал Мевлюта и советовал продолжать. Когда воровали девушку, Сулейман вновь помог своему двоюродному брату Мевлюту. Сулейман вернулся из Стамбула вместе с Мевлютом в деревню, где прошло его детство, и даже самолично сидел за рулем принадлежавшего ему Форда. План похищения два приятеля воплотили, не попавшись никому на глаза. Согласно этому плану, Сулейман должен был ожидать с фургоном Мевлюта и похищенную девушку на расстоянии часа от деревни Гюмюш-Дере. И пока бы все думали, что двое влюбленных направились в сторону Бейшехира, он повез бы их на север и, перевалив через горы, высадил бы их на вокзале Акшехира. Мевлют 5 или 6 раз проверил весь план. А еще тайком посетил 2 раза важные для этого плана места, такие как холодный чешме, узкий ручей, поросший деревьями холм и садик за домом девушки. За 30 минут до назначенного времени он вышел из фургона, который вел Сулейман, зашел на деревенское кладбище, располагавшееся над дорогой, и некоторое время молился там, глядя на могильные камни и упрашивая Аллаха, чтобы все прошло хорошо. Он не мог признаться себе даже в том, что не доверял Сулейману. «А вдруг Сулейман не приедет туда, куда они договорились, к старому чешме», — думал он. Он запретил себе подобные страхи, потому что они сбивали его с мыслей. На Мевлюте в тот день была синяя рубашка и штаны из новой ткани, купленные в одной лавке на Бейоглу, сохранившиеся еще с тех лет, когда он учился в средней школе, а на ногах ботинки, которые он купил в магазине «Сюмербанк» перед армией. Спустя некоторое время после того, как стемнело, Мевлют подошел к полуразрушенному забору. Окно, выходившее на задний двор белоснежного дома Горбуна Абдурахмана, отца обеих девушек, было темным. Он пришел на 10 минут раньше. Ему не стоялось спокойно, он все время поглядывал на темное окно. Ему подумалось, что в прежние времена, когда воровали девушку, кого-то непременно убивали, и начиналась бесконечная череда кровной мести, и что сбежавших, которые в ночной темноте сбивались с пути, иногда ловили. Присев у забора, он также вспомнил и тех, кто подвергался позору в том случае, если девушка в последний момент решала передумать, и на этой мысли нетерпеливо поднялся. Он сказал себе, что Аллах будет охранять его. Залаяли собаки. В окне на мгновение вспыхнул и сразу погас свет. Сердце Мевлюта бешено забилось. Он направился прямо к дому. Среди деревьев раздался шорох, и его тихо позвали почти шепотом. «Мевлют!» Это был нежный голос девушки, читавшей все его письма из армии и доверившейся ему. Мевлют вспомнил, как он с любовью и страстью писал ей 100 писем, как поклялся всей своей жизнью добиться ее, как мечтал о счастье. И вот, наконец, ему удалось ее убедить. Он не видел ничего и шел на голос, словно лунатик. Они отыскали друг друга во тьме и, взявшись за руки, побежали. Через 10 шагов залаяли собаки, и тут Мевлют, растерявшись, потерял направление. Он попытался шагать дальше, повинуясь интуиции, но в голове его все смешалось. Деревья во тьме казались внезапно выраставшими бетонными стенами, и они проходили мимо этих стен, совершенно их не касаясь, словно во сне. Когда козья тропа закончилась, Мевлют, как и планировал, свернул на появившуюся перед ними тропинку в гору. Узкая тропинка, извиваясь, уходила ввысь, словно собиралась привести путника на темное, покрытое тучами небо. Примерно 30 минут они, по-прежнему держась за руки, не останавливаясь, взбирались по склону. Отсюда были хорошо видны огни Гюмюш-Дере, а за ними огни Дженет-Пынар, где он родился и вырос. Повинуясь странному внутреннему голосу, Мевлют отклонился от заранее заготовленного с Сулейманом плана и зашагал в противоположную сторону от своей деревни. Если кто-то и отправился за ними в погоню, то следы не приведут их к ней. Собаки все еще лаяли, как сумасшедшие. Через некоторое время со стороны Гюмюш-Дере раздался выстрел. Они не испугались и не сбавили шага, но когда замолчавшие на мгновение собаки вновь залаяли, побежали вниз по склону. Листья и ветви хлестали их по лицу, в ноги впивались шипы. Мевлют ничего не видел во тьме. Ему каждое мгновение казалось, что они вот-вот сорвутся со скалы. Он боялся собак, но уже понял, что Аллах хранит его и Раиху, и что в Стамбуле они будут жить очень счастливо. Когда беглецы, задыхаясь, добрались до дороги на Акшехир, Мевлют был уверен, что они не опоздали. А если еще и Сулейман приедет на своем фургоне, то уже никто не заберет у него Раиху. Когда Мевлют писал ей письма, он, начиная каждое новое письмо, представлял себе прекрасное лицо девушки, ее незабываемые глаза и с волнением тщательно в начале страницы выводил ее прелестное имя — Раиха. Вспомнив обо всем этом, он ускорял шаги, хотя от радости ноги несли его сами собой. Сейчас, в темноте, он совершенно не видел лица девушки, которую украл. Ему захотелось, по крайней мере, дотронуться до нее, поцеловать ее. Но Раиха узелком с вещами легонько оттолкнула его. Мевлюту это понравилось, и он решил не дотрагиваться до девушки, с которой он собирался провести всю свою жизнь, прежде чем жениться на ней. Держась за руки, они перешли маленький мостик над ручейком Сарбдере. Рука Раихи была легкой и нежной. От шумно бурлившего под ними ручья пахло чабрецом и лавром. Ночь осветилась лиловым светом, затем раздался гром. Мевлют испугался, что перед долгой поездкой на поезде их застигнет дождь, но шагов не ускорил. 10 минут спустя они издали увидели габаритные огни кашляющего фургона Сулеймана, ожидавшего их у чешме. Мевлют обрадовался и тут же укорил себя за то, что сомневался в Сулеймане. Пошел дождь. Они побежали к фургону, уже уставшие. Фургон оказался дальше, чем им представлялось, они успели здорово вымокнуть под проливным дождем. Раиха вместе со своим узелком залезла в темный кузов. Об этом Мевлют с Сулейманом условились заранее, и на случай, если полиция объявит розыск на дорогах, и чтобы Раиха не увидела Сулеймана. Оказавшись в кабине фургона, Мевлют сказал: «Сулейман, я никогда в жизни не забуду того, что ты помог мне сегодня». И, не сдержавшись, изо всех сил обнял двоюродного брата. Сулейман не проявил той же радости. «Поклянись, что никому не скажешь о том, что я тебе помогал», — ответил он. Мевлют поклялся. «Девушка не закрыла кузов», — сказал Сулейман. Мевлют выскочил и обошел фургон. Когда он закрывал за девушкой кузов, сверкнула молния, и все небо, горы, скалы, деревья вокруг на мгновение озарились. На протяжении всей своей жизни Мевлют будет часто вспоминать тот миг, то странное чувство, что охватило его. После того, как фургон поехал, Сулейман вытащил из бардачка старое полотенце и протянул Мевлюту. «Вот, возьми, вытрись». Мевлют прежде понюхал его и, убедившись, что оно чистое, протянул его девушке в кузов через маленькое окошко. Сулейман вздохнул. «А ты сам не вытерся. Другого полотенца нет». Дождь стучал по крыше фургона. Дворники работали со скрипом. Но что касается остального, они ехали в глубоком безмолвии. В лесу, который освещал бледный рыжеватый огонь фар, царила кромешная темнота. Мевлют часто слышал, что волки, шакалы, медведи после полуночи встречаются с нечистой силой. А нечистую силу таинственных чудовищ и тени шайтанов он много раз видел по ночам на улицах Стамбула. Сейчас в лесу царила тьма потустороннего мира. Именно в подобный мир острохвостые джинны, толстоногие девы, рогатые циклопы затаскивают заблудившихся путников и конченых грешников. «Что ты молчишь, словно в рот воды набрал?» — нарушил тишину Сулейман. Мевлют понял, что странное безмолвие, охватившее его, могло бы продлиться много лет. «Что-то не так?» — спросил Сулейман.
«Нет, все в порядке».
Фары фургона, медленно продвигавшегося по узкой, залитой грязью дороге, освещали деревья, неясные тени и таинственные силуэты во тьме. Мевлют смотрел на них, понимая, что не забудет этих чудес до конца дней своих. Во всех деревнях, которые они проезжали, вслед им лаяли собаки, а затем наступала такая глубокая тишина, что Мевлют не мог понять, где обитают все эти странные мысли, в его собственной голове или в мире вокруг. В темноте он видел тени сказочных птиц. Он видел непонятные никому буквы, начертанные извилистыми линиями, видел следы шайтановых орд, прошедших по этим забытым всеми местам столетия назад. Он видел и тени каменных фигур, ведь в камень обратились те, кто совершил много грехов.
«Смотри, не вздумай раскаиваться», — сказал Сулейман. «Бояться совершенно нечего. За вами никто не гонится. Наверняка все уже знают, что девушка сбежала. Уговорить Горбуна Абдурахмана будет очень просто. Через 1-2 месяца он простит вас обоих. Прежде чем кончится лето, приедете поцеловать ему руку».
На повороте резкого спуска задние колеса фургона застряли в грязи. Мевлют на мгновение решил, что все кончено, и представил, как Раиха возвращается к себе в деревню.
а он сам, несолоно хлебавши, к себе домой, в Стамбул.